Радиомаяк.ру представляет. Хочу все знать. 20 000 лье под водой.
Товарищи дети, товарищи взрослые, всем доброго утра. Денис Евгеньевич, вы мешаете мне говорить и настучать по клавишам.
Я стенографирую за вас.
У нас ждет путешествие, поэтому мы...
Я не хочу не упустить ни одного вашего слова, я стенографирую.
Аккуратней, да, аккуратней. Вот. Всем доброго дня. 12 часов 11 минут, не понимая, почему серьезный мой тон вызывает у вас гомерический смех.
Это очень смешно.
Вы нанюхались веселящего газа. Веселящий газ. Давайте употреблять что-то другое. Ну, я вам так скажу, Денис Евгеньевич. Мы отправляемся в путешествие.
А мы в нем, по-моему, всегда.
Вместе со мной, да, мы там в подводную лодку буквально же.
Подводная лёдка.
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 Подводная лёдка.
Лёдка.
Бывает, бывает. Потому что сейчас вы представите докладчика.
У нас в гостях Александр Толмачев, детский популяризатор науки. Александр, здравствуйте.
Да, Александр.
Здравствуйте.
Продолжайте. Тормозит тоже, не слышит, что с ним здороваются.
Потому что я просто снимал Алексея Алексеевича.
С вешалки.
Продолжается наше путешествие вместе с героями романа Жюля Верна «20 000 лье под водой». В прошлый раз мы остановились где-то недалеко от Новой Гвинеи.
Да, мы приближаемся.
Вы, Александр, скажите, вот куда мы, вот что, чем мы будем заниматься, и я умолкаю.
Ну, вы останетесь, скорее всего, на корабле,
да,
на Наутилус, потому что сегодня мы с него сойдем.
И плывем.
Мы уйдем с Наутилуса.
Мы сходим, да.
Под водой останемся.
Вот, я сейчас объясню. Я сейчас расскажу. Это действительно интригующе по-настоящему.
Быстро объясните, прошу. Цигель, ай-лю-лю.
На нашей предыдущей встрече я сказал, и раньше говорил о том, что наши герои, они не будут покидать борт Наутилуса.
Я помню.
Да, я это говорил. Но
заметьте, вот я внимаю молча, Денис Евгеньевич, и советую вам.
Надо запомнить.
Мастер говорит.
Вот. А сегодня произойдет некое чудо, и действительно это самое настоящее книжное чудо, потому что Жюль Верн, как мы знаем, как мы привыкли, друзья мои, всегда реалистичен в своих описаниях, реалистичен в тех локациях, куда приплывает Наутилус, где он оказывается. Друзья мои, вы мой серьезный тон.
Ой, сейчас, простите. У нас тут споры, кто всплывает с вами, кто нет.
Так, вот. То есть,
серьезно теперь.
Да, он, Жюль Верн всегда, мне кто-то хочет сказать серьезен. Нет, Жюль Верн всегда реалистичен в тех местах и описывая тех животных, которые видят наши герои. Но сегодня мы поговорим о единственном месте, где Жюль Верн... фактически нас, ну, немножко вводит в заблуждение.
Uh-huh.
Вот, что происходит. Дело в том, что наши герои впервые за, ту часть книги, которую мы обсуждаем, сходят с Наутилуса и будут ходить по суше сегодня.
Но это единственный раз.
Это единственный раз. И более того, как оказывается, они выходят на сушу, несуществующую на географической карте, того острова, куда они сойдут сегодня, не существует.
Ну, то есть это выдуманная история полностью.
Это выдуманный остров. И это очень любопытно, потому что все остальное, о чем пишет Жюль Верн, существует.
А зачем? А может, он исчез, этот остров? Или его тогда не было?
Нет, его и нет. Его точно нет. Я специально проверял. Я вот увлекаюсь таким факт-чекингом, как ничего неприличного нет в этом, да, в этом слове.
Проверка фактов.
Да, я просто проверяю реально то, что, о чем пишет Жюль Верн, не потому, что там я сомневаюсь в чем-то, а потому что я его люблю и хочу действительно узнать, что было в 19 веке известно, а чего не было еще известно. И остров Гвебороар, на котором мы сегодня окажемся, его
как
не существует.
Гвебороар.
Гвебороар.
Ага.
Вот. Его не существует. Значит, Жюль Верн описывает некое место, которое именуется Торосовым проливом. Это пространство, некое пространство между Австралией и огромным островом Новая Гвинея. Вообще, если мы посмотрим на географическую карту, на маршрут Наутилуса, нам немножко покажется странным, почему вдруг из Тихого океана и самого его центра, мы вдруг почему-то устремляемся к большому острову Новая Гвинея. Но, если, знаете, друзья, задуматься о контексте, ну, то есть о времени, когда Жюль Верн писал книгу, то становится понятно, что, скорее всего, идеи покорения и изучения острова Новая Гвинея в то время, во второй половине XIX века, они витали в воздухе, потому что это было очень модное направление изучения, направление для экспедиции и прочее. В подтверждение этому я могу добавить только то, что когда Жюль Верн получил первое издание своей книжки из типографии, в этот же год, это был 69-й год, в этот же 1869 год, да, 1869 год, выдающийся российский, русский ученый и этнограф, и путешественник Николай Николаевич Миклухо-Маклай снаряжает экспедицию как раз в Новую Гвинею. И Миклухо-Маклай становится одним из выдающихся исследователей Новой Гвинеи, народа Новой Гвинеи, ботаники.
Там, по-моему, до сих пор почитается.
Совершенно верно, да, абсолютно. Вот. И более того, Миклухо-Маклай, благодаря тому, что он, в общем, достаточно глубоко изучил местное население и природу там, он даже предложил императору в 1875 году предлагает императору установить протекторат, то есть организовать колонии вот в этой части острова, да, в некой части острова, где Миклухо-Маклай проводил свою работу. Но император отказывается, и в итоге большой остров Новая Гвинея оказывается разделен между Нидерландами и британской короной, буквально пополам. Вот сейчас по-прежнему два государства делят большой остров Новая Гвинея, но это уже не Нидерланды, это большая страна под названием Индонезия, в состав которой входит масса островов, там гигантский
архипелаг. Ну, это островное государство.
Да, островное полностью государство. В том числе ровно половина Новой Гвинеи входит в состав Индонезии, а вторая половина — это отдельное государство, независимое. Ну, такое оно совсем-совсем развивающееся. Это Папуа-Новая Гвинея. Вот. Папуа-Новая Гвинея получила независимость от Австралии.
Вот этого вообще
да, не знал. Да. И любопытно, что это и в прямом, и в переносном смысле, потому что, по всей видимости, как мне удалось, в общем, в источниках найти, остров Новая Гвинея, во-первых, это вообще огромный остров, это гигантский остров. Да, это второй остров на нашей планете по размерам, первый — это Гренландия. Новая Гвинея была частью Австралии, по всей видимости, всегда. Но в связи с подъемом уровня Мирового океана происходит разделение Новой Гвинеи и Австралии, и животные, которые обитали на общей территории Новой Гвинеи и Австралии, оказываются изолированными друг от друга, и большинство животных, которые живут на севере Австралии, на самом деле живут и в Новой Гвинее по-прежнему.
Знаете, то есть у них пересекается.
Да, фауна похожа, флора в том числе, да. Любопытно то, что вот та вода, которая заполнила пространство между ними, это и есть тот самый Торосов пролив, куда отправляется капитан Немо.
Ну, видимо, это очень давно произошло, да,
процесс? Разумеется. Это, по всей видимости, это сотни тысяч лет, если не больше.
Слушайте, ну я вот смотрю на карте, если открыть в любом поисковике карту, вбить Папуа-Новая Гвинея, то сам по себе вот вся Новая Гвинея, она больше, чем Индонезия вместе. То есть та часть, которая Индонезии принадлежит, мне кажется, она по площади, как вся остальная.
В силу маленьких островов, которые входят в архипелаг, несмотря на огромную площадь разброса этих островов, да?
Да.
Вот. Почему же туда он отправляется? Мое предположение, что это мода, это некое веяние на изучение экзотической флоры и фауны, именно поэтому туда Жюль Верн отправляет корабль капитана Немо в эту часть. С ним в Торосовом проливе происходит любопытная вещь. Он садится на мель, он садится на рифы. И профессор Аронакс, ну, как человек с Земли, человек не очень практически осведомленный о навигации, о разных, о далеких, дальних странствиях, да, он пугается и спрашивает капитана Немо: катастрофа, да, у нас пробоина, но капитан Немо совершенно спокоен, он не беспокоится за обшивку Наутилуса. Наутилус остается неподвижным до того, как уровень воды немного возрастет.
Ну, прилив.
Да, они будут просто ждать прилива, как помните в мультфильме про
капитана
Врунгеля. Да, про Бедун. Да, да, как, они просто подождали, да, и вода снимает их с мели. Севший на мель корабль капитана Немо садится не случайно именно в Торосовом проливе, потому что Торосов пролив с точки зрения географии, я вас сейчас, друзья, отправлю к себе в Инстаграм, в сторис, Дед Лектор меня зовут в Инстаграме, меня зовут Александр Толмачев, можно просто набрать там, я в сторис развесил несколько карт, с помощью которых можно увидеть, что же там такая за география любопытная в этом Торосовом проливе. Штука в том,
там что... мелко?
Там очень мелко. И мелко там, потому что Торосов пролив, в его состав входит, частью его дна является большой барьерный риф, который находится как раз, да, как раз на востоке Австралии, как раз прилежит буквально к той части Австралии, которая переходит в Торосов пролив. Это очень любопытно. Количество островов там просто несметно. Я сделал несколько скриншотов там с Google Maps, просто посмотреть сейчас, сколько там островов.
Ой, как их много.
Это просто фантастика. Такое впечатление, что там просто очень мелкое дно, и чтобы там плыть и не задеть дном рифы, это нужно обладать каким-то фантастическим мастерством.
Ну, знаете все.
Да, и несмотря на то, что капитан Немо владеет огромным опытом, он, тем не менее, все равно тоже там садится на мели, и они ждут прилива. И пока они ждут прилива, совершенно удивительным образом наши друзья, то есть профессор Аронакс, его слуга Консель и их товарищ Нед Ленд, гарпунер канадский, обращаются к капитану Немо с очень неожиданной просьбой. Они говорят: скажите, пожалуйста, капитан, можем ли мы отправиться на ближайший остров для того, чтобы поохотиться и прогуляться. Мы помним, что с начала книги капитан Немо даже слышать не хочет ничего о Земле. Правильно?
Угу. Но он полностью
категорически все, настроен,
я морской житель. Да,
что вы мои пленники, все, мы не обсуждаем ваш сход на Землю. Тут происходит чудо, потому что капитан Немо ни с того ни с сего говорит: да, пожалуйста. Отпускает их на остров.
Мне кажется, он знал, что они никуда не денутся.
Во-первых, это. А во-вторых, мы же понимаем, что мы говорим о художественном произведении, о выдающейся книге, о литературе. Мне кажется, здесь есть нечто... Здесь какая-то большая фальшивка, которую заложил сам Жюль Верн в эту часть книги. Потому что и остров искусственный, выдуманный.
И ситуация
нереальная. И самое интересное, что животные, которых они там встретят, тоже оказываются нереальными. Вот сейчас объясню, очень интересно.
А у меня есть теория.
Ну?
Я допускаю, могло такое произойти, что действительно часть выдуманная, может быть, кто-то настоял, либо издатель, либо редактор. И Жюль Верн из вредности это сделал. Ну, когда он писал, он же не мог предполагать, что эта книга станет настолько знаковой, настолько великой. Ну, то есть редкие писатели пишут в смысле, что я напишу шедевр. Ну, обычно пишут, чтобы
весь
писать.
Весь мир прочитает мою книгу.
Да, нет, понятно, все втайне мечтают, чтобы прочитали, но никакого уверенности нету, нет гарантии, да, что это войдет, вот, что через 200 лет мы это будем обсуждать. Продолжать. Он, скорее всего, как такую шутку, мистификацию, чтобы потом, может быть, потрясает и книга, сказать: я тебе говорил, там, и он, может быть, мечтал, что его выведут на чистую воду, чтобы он мог потом таким образом что-то издателю сказать. Но это как теория. Это очень теория.
Ведь многие писатели как бы прячут пасхалочки такие, они называют, да, в свои произведения, в фильмы, для того, чтобы потом было о чем рассказать, с одной стороны, либо, ну, как бы по ложному следу пустить, может быть, литературоведов, либо киноведов, если про кино речь идет. Так вот, наши друзья отправляются на сушу, и экипаж Наутилуса помогает им добраться до острова, потому что до острова нужно добираться, там несколько сотен метров. Буквально от Наутилуса, который стоит на рифе, и, как я уже говорил, ждет прилива. На берег они сходят счастливые, радостные, что как-то они наконец на некоторое время обретают независимость от капитана, от его воли, от железной тюрьмы, как ее называет Нед Ленд. И сразу же начинаются любопытные встречи с флорой и фауной. Я сразу скажу, что они сходили на сушу два раза, то есть это были два дня подряд, пока они ждали подходящего повышения уровня воды. Вот. Что, на мой взгляд, несколько странно, может быть, мне не хватает каких-то знаний.
Но приливы нет.
Да, они же цикличные, в течение суток, в общем, ожидать-то нужно было.
Может быть, есть еще какой-то? Вот да. тут надо...
Мое предположение, но я не хочу совсем дилетантски рассуждать, штука в том, что прилив, он же зависит не только от Луны, а еще от Солнца. И прилив тем выше... вот когда совпадает как бы влияние Солнца и Луны, тем прилив становится еще более
высоким. Сейчас посмотрим, от чего зависит высота прилива.
Да, вот правильный подход. Совершенно верно, Денис.
Попробуем.
Итак, сойдя на берег, наши друзья сразу...
Луны и Солнце, приливные силы Луны и Солнца. Приливы и отливы вызывают изменения в высоте уровня моря, а также периодические течения и так далее.
Ну, вот, возможно, как одно из предположений, что они ждали максимально высокого подъема. Поэтому у них было как минимум двое суток для того, чтобы дождаться, для того, чтобы сойти на берег и, в общем, ознакомиться с тем, что происходит там. Значит, все начинается с того, что они набрасываются на растения, которые можно есть сырыми, и... Растение номер один — это хлебное дерево, которое они обнаруживают сразу же, снимают его плоды, а плоды хлебного дерева можно есть в сыром виде, они рыхлые, богатые крахмалом, очень сытные. По своему вкусу и аромату они действительно немножко напоминают тесто, вот. Но в отличие от настоящего теста, их действительно можно есть сырыми. У них огромная питательная ценность.
Я тут с вами поспорю, хорошее тесто можно есть сырым.
Ну, это, тем не менее, не принято. В традициях этого нет, да, есть сырое тесто.
Вот нашел, кстати, окончательно про приливы. Правильная теория. Есть квадратурный прилив, это наименьший прилив, когда приливообразующие силы Луны и Солнца действуют под прямым углом друг к другу. Такое положение светил называется квадратурой. То есть они... Вот так вот действует, видимо. И сисигийный прилив — это наибольший прилив, когда приливообразующие силы Луны и Солнца действуют вдоль одного направления. Такое положение светил называется сизигии. То есть, соответственно, они, видимо, ждали вот этого момента.
Содружественного действия двух светил.
Да, чтобы прилив прилил.
Значит, все верно. Хлебное дерево. Опять же, как оно выглядит, рекомендую всем зайти на мой инстаграм Детлектор или просто Александр Толмачев в сторис. Там есть несколько фотографий, в том числе и две фотографии хлебного дерева в сторис я выложил. Вот они, знаете, плоды такие белые, очень приятные, хочется потрогать, даже когда на них смотришь.
А вы ели когда-нибудь?
Нет? А, я никогда не ел.
Я тоже.
Никогда не ел. Но вот то, что я читал о хлебном дереве, в общем, это достойно того, чтобы попробовать. Но, опять же, произрастает оно исключительно на юго-востоке нашей, в океане, да, там на островах, в том числе в Австралии, в северной части Австралии есть, на острове Новая Гвинея, разумеется, они растут. Ну и, по всей видимости, на островах, которые поблизости, тоже хлебные деревья растут.
Вот, какие смешные плоды.
Поэтому обнаружить их было несложно, видимо, да, их там достаточно много. Поэтому они, наши друзья, набросились на хлебное дерево, набрали плодов с собой. Вот, в том числе им попалось саговое дерево, которое не меньше интерес представляет, потому что из сагового дерева добывают такое вещество, как саго. Не знаю, слышали вы или нет?
Слышали, но...
Это такой крахмал, крахмальные зерна такие. Их готовят особым образом. Берут ствол саговой пальмы. Это не совсем дерево, это саговая пальма. Добираются до сердцевины ствола и натирают ее мелко-мелко в такой порошок. Угу. А потом этот порошок можно нагреть, и он образует сам вот такие...
Крупинки.
Крупинки, да. Эти крупинки фактически... по пищевой ценности не уступают рису. И да, и саго едят в Новой Гвинее, в Австралии в том числе, на островах. Для туземцев это фактически как вот рис.
Продают тоже.
В советское время, я об этом читал, саго было очень-очень популярно, можно было купить развесной.
Мы сейчас прервемся на взрослые новости, а для всех нас перемена.
Хочу все знать. 20 тысяч лье под водой.
Еще раз всем доброе утро, товарищи взрослые, товарищи дети. Напоминаю, что мы путешествуем вместе с героями романа Жюля Верна «20 тысяч лье под водой». Сейчас мы находимся на вымышленном острове недалеко от Новой Гвинеи. У нас в гостях нашим проводником по этой истории и по животному миру, даже по выдуманному, является Александр Толмачев, детский популяризатор науки. Александр, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну что, давайте разбираться с выдуманными животными.
Да, давайте вот сейчас закончим с фауной, потому что в первый день высадки наши друзья объедаются высококалорийной пищи, которую они там обнаруживают, да, это саго и хлебное дерево. Несмотря на то, что, в общем, и то, и другое весьма безвкусная еда, вот, во всяком случае, саго точно вообще вкуса не имеет никакого. Саго хорошо добавлять в более ароматные блюда и с максимумом специй, и тогда...
Ну, как наполнитель используют.
Да, да, да. Это исключительно такой калорийный гарнир, да. Но, тем не менее, они с удовольствием едят то и другое, потому что, конечно, они истосковались по земной еде, учитывая, что питались они исключительно морепродуктами и морскими растениями в том числе, которые готовил экипаж команды капитана Немо.
А у меня вопрос вот по поводу экипажа. Он же нигде не фигурирует. То есть я, насколько помню, что он как-то незаметен. То есть ощущение, что лодкой управляет один Немо.
Абсолютно. Жюль Верн говорит о матросах очень абстрактно. Говорит, что матрос корабля. Вот и все. У них нет ни имен, нет ничего. Они такие очень безликие.
Некие функции.
Функции, да, совершенно верно. Но они очень верны капитану. И, в частности, вот фильм «Капитан Немо» советский, он их такими и показывает. Они почти как роботы. Там появляются, приносят, уходят. И весьма бессловесны. То есть у них никакого характера там никак не проявляется. Вот. Но, тем не менее, они ужасно верны идеи, они готовы там жизнь положить, остаться вместе с ним, и, собственно, как и происходит, они умирают вместе, как часть команды капитана Немо. Второй заход на остров знаменуется встречей с животными, и в первую очередь это райские птицы и райский зимородок, с которыми они встречаются. Я, как всегда, беру, проверяю, действительно ли они обитают там или что-то не так. И обнаруживаю интересные всякие особенности. Во-первых, райские птицы действительно живут в Юго-Восточной Азии, но живут они исключительно на острове Новая Гвинея. То есть, некоторым образом, Жюль Верн намекает, говоря о своем острове Гвебуруар, что этот остров совсем близко к Новой Гвинее, если птицы гнездятся в том числе и на островах. При этом мы не можем исключать, что он просто-напросто, ну, как бы, вот, само название Гвебуруар, вот это сочетание Гве, это как бы похоже немножко как созвучно Гвинеи, да, Новой Гвинеи.
Да.
Может быть, он просто имеет в виду Новую Гвинею, а нет, на самом деле. Потому что помимо райских птиц, он упоминает и попугаев в том числе. Он говорит о том, что наши герои встречают там попугая кокоду, и кокоду тоже обитают в Новой Гвинее. И, как ни странно, говорит о попугае Жако. И вот тут очень интересное возникает. Дело в том, что жако, друзья мои, живут только в Африке. Они не обитают в Азии совсем. Жако вообще это самые умные попугаи, если можно таким бытовым языком высказаться, потому что они считаются самыми памятливыми. И их можно обучить произносить там до 200 или больше даже фраз, которые они очень чисто повторяют вслед за человеком. Вот. Там они не водятся. Почему Жюль Верн решает поместить их туда, не очень понятно. Возможно, это что-то... Он делает это нарочно, чтобы эту ошибку обнаружить. Возможно, он так еще раз маркирует фальшивый остров, помещая туда несуществующее животное. Не знаю. Либо это просто недостаток знаний того времени, когда, может быть, просто не до конца были изучены ареалы обитания попугая Жако. Вот и все.
Ну, тогда же не было такого подробного атласа. Может, действительно казалось, что они там есть.
Почему нет? В том-то и дело, что, и, наверное, именно поэтому такой был интерес к исследованиям Новой Гвинеи, поскольку до конца не было понятно, а кто же обитает там. Это та же флора и фауна, которая, например, в других тропиках. как, например, в Африке. Да,
вчера в 60 секунд играли с утра. Интересный вопрос был про человека, который отправился в кругосветное плавание, взял с собой попутчика, но к концу плавания попутчик начал ругаться очень сильно. Кто это был?
Честно, не знаю.
Попугай. Ему, так, ему так надоело, что он, то есть он так надоел это плавание там одиночное, то есть что попугай к концу стал раздражительным, злым и стал очень много ругаться.
Ну, скорее всего, Жако и был.
Ну, скорее всего,
да. Потому что такое разнообразие слов способно запомнить именно эта птица. Относительно райских птиц тут надо отдельно сказать, потому что этих животных совершенно нельзя забыть, если вы их один раз встретили. Их не так много. Живут они либо на самом острове Новая Гвинея, либо к северу и к западу от Новой Гвинеи, но не к югу. А мы говорим про южную оконечность Новой Гвинеи, потому что Торосов пролив именно там.
Ну,
там
где север Австралии.
Да, абсолютно. Вот, поэтому это там, вот на этих островах точно, если мы про острова говорим, на этих островах точно нету никаких райских птиц. Тем не менее, вот про это говорит Жюль Верн. Эти птицы действительно очень яркие, они известны своим оперением, крайне неудобным для того, чтобы летать. Это совершенно не летательное оперение, потому что это длинные перья, которые свисают и уходят, ну вот прям вниз на несколько веток могут опускаться. Это крайне неудобно, но тем не менее эти перья у них имеются, и они нужны в первую очередь для того, чтобы птицы привлекали особей противоположного пола. Между прочим, есть такая интересная особенность, что когда в янтаре палеонтологи обнаружили перья динозавров, а мы с вами сейчас уже точно знаем, да, что динозавры имели перья, первое сравнение этих перьев было именно с перьями райских птиц. Да, потому что это были длинные волосоподобные перья, которые совершенно не способны...
То есть райские птицы не летают или они так вспархивают?
У них есть перья, с помощью которых они летают. Да, но основные перья, вот эти вот яркие, пышные, которые висят с их тела, ими пользоваться как для полета неудобно.
Что, ну красивые они, конечно.
Да, они очень красивые. Особенно, я, знаете, хочу обратить ваше внимание на такую черную райскую птицу. Она называется... Как же она называется? Я, честно говоря, уже забыл. Ну, в общем, черная такая танцующая райская птица, очень интересная. Ее особенность заключается в том, что когда она...
Глаз павлина, который...
Нет. Она у меня в сторис, вот. Тоже я ее...
Ну, у нее синее...
У нее абсолютно черное тело и голубое...
Вот под...
Да, да.
И она расправляет, и получается как, да, три... да. Как шапка Наполеона сбоку, если
абсолютно,
смотреть.
Абсолютно, да, да. И это очень интересно, потому как что зовут, она имеет абсолютно глубокий черный цвет.
Райская лафарина. Она?
Нет. Другое было название. Вот я, к сожалению, в шпаргалку себе не записал.
Камера, а нет,
подумал,
это не то.
Подумал, что запомним. Ну ладно, ничего.
Ну, я сейчас опять же найду.
Да, вы можете поискать, Денис, а если не найдем, то я возьму себе на домашнее задание, в следующий раз упомяну просто. Вот. Интересная особенность этой птицы заключается в том, что когда за ней наблюдали со стороны, за тем, как самец танцует перед самкой, чтобы привлечь ее внимание, зоологи сначала даже не поняли, что это птица, потому что такая у нее странная форма тела. Для того, чтобы посмотреть, у меня в сторис выложено. Еще раз, меня найдите в Инстаграм, Александр Толмачев или Дед Лектор, мои там позывные. Вот, в сторис выложено видео, как эта птичка танцует. Это потрясающе. Она совершенно не похожа на птицу. Это некая такая черная дыра или черный овал, который стоит напротив самки и еще подпрыгивает на ножках. Вот. Кто-то называет ее птица-смайлик, потому что в этой черной дыре есть еще голубоватый, прорисованный такой, такой, ну, как бы вроде улыбочки.
Нет, ну, улыбка, да.
Ой-ой, это абсолютно жуткая штука. Но очень рекомендую всем, потому что вот такое зрелище
Причем, а самочка-то она у него получается такая...
Невзрачная.
Ну, совершенно не похожая.
Это совершенно обычная история в мире птиц, потому что яркими должны быть самцы, во-первых.
Лафарина все ее называют.
Лафарина
суперба. Чудная райская птица.
Ну, отлично.
Лафарина. Все.
Супер, все.
Сейчас проверю еще раз. Лафарина. Проверяем. Лафарина.
Это обычная история, вот такая яркость самцов для птиц, потому что яркое оперение им необходимо для того, чтобы быть заметными для самок. Самки должны их увидеть, узнать в них самца своего вида, это первое. А самцы или другие птицы, которые оказываются на их территории, должны их испугаться. А то, что привлекает самку, должно отпугивать самцов, других самцов.
Логично.
Очень логичные правила. Вот. А основной функционал самки в природе тут понятно. Это как бы высиживание яиц и выкармливание потомства. Самцы у райских птиц ведут себя очень пассивно. Ну, вообще никак себя не ведут в отношении потомства. Они не участвуют. Угу. Вот. Главная их роль — это вот оплодотворить как можно больше самочек. Не заметить райских птиц невозможно, поэтому вот они достаточно быстро их и видят. Не услышать попугаев тоже нельзя, потому что попугаи, живущие стаями, животные, крайне, птицы, да, крайне шумные, и наши герои их замечают достаточно быстро. И если я не ошибаюсь, то в книге они даже подстреливают парочку, поскольку они отправляются на охоту. Главная их задача на острове Гвебуруар — это раздобыть еды, да? Они хотят мяса. Далее они встречают кенгуру. И здесь я хочу особо обратить ваше внимание, друзья мои, на то, что кенгуру, крупные кенгуру в Новой Гвинее не водятся.
Там маленькие только. Да.
Даже и маленькие, по-моему, сейчас уже не водятся на территории Новой Гвинеи. Те кенгуру, которых описывает на острове Гвебуруар Жюль Верн, больше подходят под описание заячьих кенгуру, маленьких животных, некрупных, которые к настоящему моменту в большинстве своем считаются вымершими. И это очень любопытно. Речь идет о длинноухих заячьих кенгуру, которые обитали в Австралии, на западе штата Новый Южный Уэльс, и на востоке штата Южная Австралия. То есть именно в тех краях, где находится остров Гвебуруар, где останавливается
Наутилус. Такие они мелкие.
Они милашки, они не очень быстрые, они не очень сильные. Именно поэтому их исчезновение, ну, как бы...
Было предопределено.
Было предопределено тем, что люди, появившиеся там, достаточно быстро перебили всех непугливых животных.
Этих. Ну, плюс еще и те животные, которых завезли в Австралию. Абсолютно. Которые хищники. Крайне... Та же собака...
Слушай, собака динго,
которая стала, да.
На самом деле, не только динго, и кролики, и лисицы, которых завозят поселенцы, да, завозят люди туда с большой земли, оказывают влияние на экосистему кенгуру самым отрицательным образом. Это приводит к тому, что они лишаются пищи, лишаются своей привычных зон обитания и страдают, в том числе от лисиц, потому что лисы, как известно, вот животными такого типа, как некрупный кенгуру, охотятся с большим удовольствием.
Ну, легкая добыча.
Да, да, они почти как грызуны по виду своему, а еще они совершенно непроворные. Вот, и лиса их очень быстро убивает. И догоняет и убивает. Таким образом, наши герои, подстрелив несколько кенгуру, они действительно их убивают. Для того, чтобы дома, не дома, а на борту Наутилуса приготовить, да. Ну, как бы прикладывают руку отчасти к
уничтожению,
к уничтожению фауны, совершенно верно.
Но тогда никто об этом не думал.
Хочу все знать. 20 тысяч лье под водой.
Ну что, продолжаем.
Да, продолжаем. По поводу заячьих кенгуру. К настоящему времени они считаются вымершими, те, которых описывает Жюль Верн. При этом последние свидетельства того, что эти животные где-то жили на островах между Австралией и Новой Гвинеей, приходится на конец 19 века, на 1890 год. Вот последние свидетельства. Позже их уже не встречалось. То есть таким образом, вспоминаем, что наша книга датируется 1969 годом. Не исключено, что Жюль Верн просто дает отмашку к тому, чтобы все отправлялись в направлении Новой Гвинеи или Северной Австралии для того, чтобы полакомиться мясом заячьих кенгуру несчастных. Кроме того, они убивают кабана. Казалось бы, откуда в Новой Гвинее кабаны? А тут очень просто. Оказывается, люди, когда колонизируют, не колонизируют, а заселяют, ну да, это, в общем, одно и то же, наверное, заселяют Новую Гвинею, завозят туда, в том числе и домашних животных, в том числе и свиней, которые дичают. И, собственно, становится популяцией кабанов, которые живут на территории Новой Гвинеи. Но на островах...
Кабаны Новой Гвинеи.
Да, да. Их там, кстати, немало. Я их даже не привожу в качестве фотографий в Инстаграме, потому что они весьма обычный вид имеют. Шерстяные свиньи.
А я тут раскопал про кенгуру.
Так.
Они есть еще. Просто оказывается, их несколько родов. Длинноухий, пучкохвостый и... Очковый кенгуру.
Так, я про длинноухих говорю.
Вот, да, но они все заячьи. Я в том плане, что я удивился, что я нашел фотографии заячьих кенгуру, ага. А оказывается, это как раз вот пучкохвостый еще есть. В Красную книгу уже занесли, и он буквально на двух островах обитает. И очковый, он на севере Западной Австралии существует, но я думаю, что сейчас тоже под угрозой, скорее всего, после пожаров.
Не исключено.
Да, прочим, ну то есть да. Фотографии, в принципе, посмотрите, что такое заячий кенгуру, можно, то есть, но они такие смешные. Конечно.
Да, ну, в своем большинстве они, к сожалению, уже вымерли. Видимо, да, какие-то
остались. Это остатки других родов. Длинноухого известно, что прежде обитал на востоке Южной Австралии.
Там Википедия, она обозначает вымершие виды крестиком таким. Если вы увидели описание вида животного, а рядом крестик стоит, это считается это знак того, что, что это вымерший вид. Кабаны. Ничего, казалось бы, особенного, но они подстреливают и кабанчика в том числе, и располагаются на отдых, на небольшой перерыв, да, отдохнуть вместе с своей вот этой поклажей, потому что и всех, и кенгуру, и кабана, и птиц они носят вместе с собой, видимо, в каких-то мешках или в чем-то еще.
И... Александр, я просто параллельно еще всякие. Да. Оказывается, на банкноте номиналом 20 кина, это деньги Папуа-Новой Гвинеи, как раз изображен кабан.
О, вот видите,
это красавчик.
Любопытно. Это любопытно.
Да, ну, обычный, вот как у нас бегает.
Да, такой. Ничего особенного, я поэтому даже и не заостряю внимание, что, ну, действительно, кабаны, они там, и кабаны нашли себе там пропитание, сформировали, видимо, свою такую...
Ну, мне кажется, эти вообще нигде не пропадут, свиньи.
Есть такое, да, очень легко приспосабливающиеся
животные. Ну, еще животные. За счет того, что они всеядные.
Да, абсолютно, абсолютно, абсолютно. И здоровье крепкое, в общем, да, они, в общем, легко переносят разные болезни. И к чему мы... Да, значит, располагаются они на привал и начинают обсуждать, вот только-только они начинают обсуждать, а не не покинут ли нам борт Наутилуса навсегда, если мы уже два раза сошли на берег, почему бы не уйти навсегда, наконец? Только они начинают обсуждать эту тему, как вдруг в них летит камень из ниоткуда. Камень. Угу. Что это? Они удивлены, и тут они понимают, что на них готовится нападение местных жителей, дикарей, которые настроены очень агрессивно, увидев, по всей видимости, убитых животных, а, следовательно, подозревая наличие оружия, с помощью которых животные были убиты, дикари нападают на них, набрасываются. Что остается нашим друзьям, это схватить свою добычу, и бегом отправляться к шлюпке, которая ожидает их у берега, для того, чтобы быстрее добраться до корабля, до Наутилуса. И они успевают это сделать. Несмотря на то, что они уже движутся по воде, дикари плывут вслед за ними, заходят в воду. Это очень пугает наших героев. И, как видите, сама по себе идея о том, что можно сбежать с Наутилуса, как-то быстро растворяется в воздухе.
Да, безопаснее.
Да, да. Да, совершенно верно.
Чем биться против папуасов.
И уже наши друзья не возвращаются к этому желанию. Более того, они бегут, в прямом смысле бегут под крылышко капитану Немо. И профессор Аронакс первым делом, когда они заходят на Наутилус, бежит в кабинет капитана, где он сидит, играет на органе. И даже не сразу замечает вбежавшего Аронакса, который пытается ему объяснить, что там дикари, опасность. Сбивчиво пытается что-то объяснить. Капитан Немо, как всегда, спокоен. И говорит вот о чем. Я видел много дикарей. И дикари не только на этом острове. Дикари везде. Поэтому задраиваем люки. Поплыли дальше. уважаемый профессор Аронакс.
Какая философская мысль, глубокая.
Заканчивается первая попытка наших героев уйти из корабля, поскольку они понимают, что они уже не просто пленники, они уже члены этой команды, они уже прониклись духом подводных путешествий и понимают, что океан безопаснее, чем суша.
Мне кажется, вот эта глава и нужна была для этой фразы, потому что она очень сильно раскрывает характер капитана Немо, двигает, так сказать, в понимании того, что будет дальше, видимо, происходить. Ну, даже вообще в понимании этого. Потому что где ты под водой найдешь аборигенов? А ему, вот, мне кажется, ради этой фразы написана глава была, чтобы объяснить, что дикари, они... Ну, то есть, что вот современное общество, оно более дикарское, чем те дикари, которые живут на таких островах.
Они встретились, да-да. И для этого, скорее всего, был и выдуман этот остров Гвебуруар, который не похож ни на что, и живут там животные, которых на самом деле в этом регионе и нет.
Собрал всех как в зоопарк.
Да, да.
Спасибо большое, дорогие друзья. У нас в гостях был Александр Толмачев, детский популяризатор науки. Это рубрика «20 тысяч лье под водой». Вы можете найти первые выпуски на сайте radiomag.ru в разделе «Подкасты». Но нам остается сказать, что в субботу и в воскресенье. Не забудьте включить «Маяк» детям.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.